Мир вам, дорогая церковь. Сегодня у нас прекрасная книга, книга Руфь. Вообще, эта книга, я бы так сказал, книга обращения. Это книга возвращений. Мы читаем, как Наимень возвратилась, пришла к Богу. Мы видим возвращение и обращение той же Руфи, которая была моавитянка, язычница, и она принимает нашего Господа. Но удивительный момент. Тема моей проповеди сегодня будет «Отступление и возвращение». Итак, тема «Отступление и возвращение». Отступление, друзья, видно с первых стихов. И, знаете, оно описывается там такими очень короткими фразами, и каждая новая фраза виден вот этот виток отступления, который все больше, как снежный ком, накатывается, и мы видим, что вот это отступление ведет вообще к греховному падению Наимени и всей той семьи. Но сегодня нас будет интересовать три момента. Первое. Мы посмотрим, что Наимени со своим мужем, они жили в обществе Господнем. И что-то с ними происходит потом, это второе. Они уходят вообще в языческий мир. Они становятся отступниками. Они уходят в этот мир. И третий, самый прекрасный момент, это возвращение. Но вот этот уход мы и будем называть отступлением или духовным падением. Но, друзья, к счастью, что книга Руфь, она не заканчивается отступлением. Данная книга, она полна надежд на духовное восстановление и возвращение вот в общество израильское, в общество Господне. Итак, я предлагаю открыть книгу Руфь. Я думаю, что вы ее уже читали неоднократно. И те, кто приходит пораньше на богослужение, вы могли услышать, хотя был шум, как всегда, стоял здесь, но слава Богу, что Слово Божие звучит, и вы могли уже услышать эту историю. Прекрасная история. Первая глава, с 1 по 6 текст. «В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле. И пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женою и двумя сыновьями своими жить на полях моавитских. Имя человека того Елимелех, имя жены его Наимень. А имена двух сыновей его Махлон и Хеленон. Они были ефрефяне из Вифлеема Иудейского. И пришли они на поля моавитские и остались там. И умер Елимелех, муж Наимени, и остались они с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жен из моавитянок, имя одной Орфа, имя другой Руфь, и жили там около 10 лет. Но потом и оба сына ее, Махлон и Хелион, умерли, и осталась та женщина после обеих их своих сыновей и после мужа своего. И встала она со снохами своими, с невестками своими, и пошла обратно с полей моавитских, ибо услышала на полях моавитских, что Бог посетил свой народ и дал им хлеб». Друзья, очень важный момент, на который бы мне хотелось обратить внимание. В первом тексте мы читаем «в те дни, когда управляли судьи». Друзья, это очень важная для нас сегодня информация, так как она указывает на некоторый такой исторический контекст. Все мы прекрасно знаем, когда Израиль вошел в обетованную землю под предводительством Иисуса Навина. После этого до Саула, вы помните этот период, конкретно он называется именно книга Судей, мы читаем о ней. И мы видим, как много было судей, которые находились там. Это было очень тяжелое время, вот книга Судей, особенно когда мы читаем, я бы отметил здесь несколько моментов, была вот, знаете, такая политическая нестабильность. В книге Судей мы читаем в 17 главе, 6 текст, знаменитый такую фразу, 17 глава, 6 текст, мы читаем такие слова: «В те дни не было царя у Израиля, и каждый делал, что ему казалось справедливым». Вот эта вот нестабильность, это действительно очень была такая тяжелая ситуация. И в момент вот такой нестабильности всегда происходит, знаете, такое разочарование в духовных ценностях. Если мы вспомним нашу страну, когда вот происходит, и вообще в любом обществе, когда происходит вот такие политические, такая нестабильность общества, оно действительно теряет вот эти духовные ценности. Но я бы так сказал, что еще одна такая была даже еще большая проблема, это время было духовного упадка Израиля. Это было очень страшное состояние. В 10 главе той же книги Судей мы читаем такие страшные слова. 10 глава, 6 текст. Мы читаем здесь такие слова. «Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа и служили Ваалам и Астартам, и богам арамейским, и богам сидонским, и богам каким? Моавитским». Друзья, я специально делаю остановку здесь. Куда пошла эта семья? Они пошли в Моав. Они пошли в то место, где было вот это вот страшное отступление. Они пошли в то место, где Богом с маленькой буквы были вот эти вот страшные башки, которые действительно ввели в грех весь израильский народ. И почему-то эту семью вообще не смущало, что они и едут на ПМЖ в такое страшное место. Друзья, это было время духовного упадка. И действительно, в это время очень трудно держаться истины, когда все вокруг отступили, когда все поступают неправильно, и как вот сохранить себя вот в этой чистоте. Друзья, как это время похоже на наши дни. Посмотрите, что происходит сегодня у нас, в нашей стране, да вообще во всем мире. По причине умножения беззакония, помните, да, во многих охладеет любовь. Мы живем с вами в то время, когда действительно вот эти духовные ценности, они практически уничтожаются. Что сегодня делает дьявол? Он просто желает, чтобы мы были религиозными людьми. Но вот во всей этой нестабильности политической, духовной, наша задача сохранить себя в чистоте. Но далее. Случился голод, мы читаем в первом стихе. Случился голод на земле, и пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женой и двумя сыновьями своими на поля Моавитские. Случился голод. Друзья, мы видим здесь, что семья эта, она столкнулась с большой проблемой. Эта проблема была настолько большая, это не просто был какой-то пустяк. Это была серьезная проблема, когда касался вопрос жизни и смерти. И как вот здесь поступить? Что делать? Вот мы мужья, глава семьи, каждый из нас мужчина. И мы действительно всегда становимся перед выбором. А как же быть? Нам же надо содержать свою семью. И как вот правильно поступить вот в этих обстоятельствах? Но, друзья, семья столкнулась с большой проблемой вопрос жизни и смерти. Но очень важно перевести на наши реалии сегодня, если мы посмотрим, действительно, недавно и сейчас он еще свирепствует, этот финансовый кризис. Человек потерял работу. И как быть? Как поступить вот в этой стрессовой ситуации? Но вот очень важно, что очень часто вот в таких стрессовых ситуациях проявляется вот это духовное отступление. В трудностях, вот эти трудности, которые были вот в этой семье, они выявили духовную проблему. Вот эти трудности, которые были, вот этот голод в этой семье, он выявил очень серьезную духовную проблему. Друзья, очень часто Бог допускает нам трудности, чтобы показать нам истинное наше положение перед Богом. Потому что именно в трудностях мы очень часто такие, какие мы есть. И очень часто мы поступаем неправильно. И вот здесь открылась та проблема духовная, которая была вот в этой семье Наимини. Далее мы читаем такие слова. «И пошел один человек из Вифлеема Иудейского», это первый текст, половина его, «со своей женою и двумя сыновьями своими жить на полях Моавитских. Имя человека этого Елимелех, имя жены его Наиминь, имя, а имена двух сыновей его Махлон и Хелион. Они были ефрафяне из Вифлеема Иудейского, и пришли они на поля Моавитские и остались там». Друзья, вот именно с этого стиха начинается духовное отступление. Но, друзья, это отступление не начиналось с каких-то крупных грехов. Мы не видим, чтобы они согрешили каким-то большим грехом. всего с одного решения. Они решили. Друзья, с одного решения иногда может начинаться наше отступление. Друзья, и тема, о которой я сегодня говорю, еще раз повторюсь, это отступление. И я сегодня назову 7 причин, почему уход в Моав является плотским и неугодным Богу решением. Итак, первая причина. Друзья, очень важная причина сегодня для нас. Они не думали о духовном благополучии своих детей. Они не думали о духовном благополучии своих детей. Я себя ставлю на эту ситуацию. Вот если бы, да, действительно трудность, мне нужно содержать свою семью, но я четко должен осознавать, куда я пойду. Моав, это было страшное место, это языческое место из народа Божия. Я должен пойти в языческий этот мир. Это отступление. Это очень страшное состояние. Это то же самое равносильно тому, что если кто-то сегодня будет от нас уезжать в какой-то другой город, а мы спросим, а есть ли там церковь? А он скажет, а я даже еще и не знаю. Но он уже решил переезжать. Друзья, это очень страшно, когда мы не думаем о благополучии своих детей, о духовном благополучии. Их дети должны были расти, представьте себе, вот под влиянием всего этого язычества. Друзья, посмотрите, как маленькие решения приводят к отступлению всей семьи. Маленькое вот это решение приводит к отступлению всей семьи. Вторая причина. Они пренебрегли требованиям Писания. Они пренебрегли требованиям Писания, поэтому этот путь, он был плоский. Что говорил закон Моисея, предписанный именно о моавитянах? Давайте мы откроем Второзаконие, книгу 23 глава, 3 текст. Мы читаем здесь такие слова. «Аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Господне, и даже десятое поколение их не может войти в общество Господне вовеки». Вы помните, да, когда это произошло, когда Израиль шел по пустыне, и помните, такой был Валак, царь, который, можно сказать, подкупил Валаама для того, чтобы он проклял израильский народ. И этот царь был моавитянином. И вот представьте себе, вот какая логика. Эти люди из израильского общества пренебрегают полностью требованиям Писания и идут в то место, куда они вообще по определению не могли идти. Друзья, как часто вот в нашей жизни отступление начинается с пренебрежения Слова Божия. Очень часто какой-то пустяк, да что там, подумаешь, да я что-то не исполню. Но вот именно когда мы начинаем пренебрегать священным писанием в нашей жизни, начинается отступление. Итак, третья причина, почему уход в Моав является плоским и неугодным Богу решение было. Материальные нужды эта семья поставила выше духовных. Материальные нужды эта семья поставила выше духовных. Они заботились о материальном, знаете, да, действительно серьезная проблема. Да, нету хлеба, но не за счет духовных благословений. Посмотрите, что эта семья готова была променять, потерять Божьи благословения, только чтобы насытиться. Друзья, какое-то страшное отступление, когда в нашей жизни мы, как церковь, не можем довериться Богу в каких-то трудностях. И порой мы готовы разменять Божьи благословения на какую-то требуху. Помните, что делал дьявол, когда Христос был искушаем 40 дней? Он подошел к нему и сказал, ну сделай, скажи, чтобы камни эти сделались хлебом. Очень часто дьявол подходит к нам и желает, чтобы мы разменяли вот эти вот материальные нужды и поставили их выше духовных. Ну что ответил Христос? Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом Божьим. Друзья, очень часто мы грешим в этом. И действительно от этого происходит отступление. Помоги мне и каждому из нас, Господь, чтобы действительно в нашей жизни мы не могли материальные наши нужды ставить выше духовных. Очень часто дьявол подходит и говорит, ну жить же как-то нужно. Ну ты что? Поэтому дай взятку гаишнику. Ну жить же как-то нужно. Ну давай ты не заплати налоги. Жить же как-то нужно. Ну, сделай, пойди на какой-то такой компромисс. Друзья, помоги мне и каждому из нас, Господь, всегда четко понимать, что задача дьявола действительно, чтобы наши материальные нужды мы поставили выше духовных. Но пускай Христос, который вот прекрасно сказал, не хлебом единым, но всяким словом, мы не должны пренебрегать Писание, мы не должны пренебрегать духовное ради материальных нужд. Четвертая причина. Четвертая причина вот этого духовного отступления, этого пути, заключалась в том, что они жили видением, а не верою. Они жили видением, а не верою. Они не понимали, что Бог может позаботиться о них, даже если бы они оставились в этом городе. Как этот город назывался? Вифлеем. А в переводе с еврейского это дом хлеба. Очень часто мы смотрим на видимое и не можем понять, мы видим обстоятельства, но тяжелые обстоятельства, но нужно понимать, необходимо иметь доверие для того, чтобы сказать: Господь, я уверен, что Ты в силе сохранить меня, Ты в силе сохранить меня и дать мне все необходимое даже вот в этих трудностях. Это очень важно. Помните, потомок Наимини писал прекрасные слова. Помните, он говорил, Давид, он писал: «Я не видел праведника ни одного, который что?» Просил бы хлеба и нуждался бы в чем-то. Я думаю, что вот эту книгу как раз-таки, может быть, и писал тот же Давид, зная вот эту историю. Помоги мне и каждому из нас, Господь, не жить вот этим видением, а иметь вот эту веру, небесную веру. И Бог был способен позаботиться о Наимине. Давайте мы прочитаем в этой же главе потрясающий текст, 19. «И шли обе они, доколе не пришли в Вифлеем. Когда же пришли они в Вифлеем, весь город пришел в движение от них и говорили, знак вопроса, не это ли Наиминь? Обратите внимание, люди узнали ее, значит, эти люди, они все остались в живых, Бог в силе был сохранить их. Посмотрите, какая жуткая мысль. От малейшего неправильного решения, посмотрите, какой комок постоянно накручивается, и все далее и далее отступление происходит этой семьи. Они жили, они жили видением, а не вот этой верой. И действительно, Бог сохранил бы эту семью, и они бы остались бы в живых в этом доме хлеба, потому что Бог бы хранил тех, кто любит и боится Господа. Пятая причина. Они предпочли мирское вот это общение духовному. Уходя в этот Моав, они предпочли мирское общение духовному. Вы знаете, если географию посмотреть, вот потрясающий момент. Те, кто был в Израиле, четко знают, чем южнее Израиль, тем он хуже по плодородию земли. Там более засушливые места, чем выше северней. Тем более плодородная земля. Там находится прекрасная почти трехтысячник Ермон, снега вечные, постоянно орошается хорошо земля, и она очень богата. Но что интересно, Моав находился южнее. И вы знаете, эта семья, она бы могла, знаете, куда пойти? Она бы могла пойти к Рувиму, Гаду и половину коленную Манасии, которые жили чуть-чуть выше, севернее, где даже были более плодородные земли. Это были люди из израильского народа, но обратите внимание, они предпочли мирское общение духовному. Они не пошли к Израилю, они пошли вот в этот языческий Моав, потому что сердце их было прилеплено к греховному. Очень часто, друзья, в Церкви Божией происходит такая же ситуация, когда мы, будучи верующими людьми, почему-то предпочитаем больше мирское общение, больше мирское общество, нежели Церковь Божию. Порой нас даже не влечет в Дом Божий. Мы готовы побыть у телевизора. Мы готовы играть в компьютерные игры. Мы готовы заниматься чем-то вот этим мирским, но не взять Библию и не взять что-то духовное. Друзья, а с чего все началось? А все началось с малейшего. Они просто имели вот эту мысль неправильная пойти, не согласовав ее с Господом. Малейшее вот это вот неправильное решение приводит к жуткому падению. Следующая причина, шестая, почему этот путь вот является плотским и неугодным Богу. Семья Наимини не поспешила вернуться к народу Божьему. Семья Наимини не поспешила вернуться к народу Божьему. Они прожили 10 лет. Мы читаем здесь из прочитанных 6 стихов. Они прожили там 10 лет. Друзья, голод уже давным-давно закончился. Он длился буквально некоторое время, и им бы вернуться обратно к народу Божьему. Но они не поспешили. Их сердце настолько уже прилепилось вот к этому мирскому, к языческому. Друзья, как часто вот церковь может находиться в таком же состоянии. Мы не спешим в Дом Божий, мы не спешим в общение. Для нас это иногда даже бремя. Я иду в Дом Божий только потому, что мне скажут, а что-то тебя давно там не видно. Может быть, у тебя какие-то духовные проблемы. И мы просто вот идем, потому что так надо. Мы не спешим, наше сердце не стремится о том, как Давид, тебя от ранней зари еще, тебя жаждет душа, по тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной. Представьте себе, они жили без общения. Вот эта семья 10 лет они жили без общения с народом Божьим. Они не посещали скинию. А вы знаете, что было предписано всем евреям? Трижды в год хотя бы приходить и посещать храм Бога. Они не поспешили. 10 лет они могли находиться без общения с народом Божьим. Те, кто был в Израиле, знают, там есть гора очень интересная. Она так и называется «Гора Смотрящего». Когда была первая антифада, когда вот эти были проблемы, связанные с арабами, и арабская часть Иерусалима была закрыта, то любой еврей, он спешил на эту гору, чтобы просто посмотреть на Иерусалим, чтобы увидеть своими глазами. Это была жажда любого еврея. Вы знаете, что та стена у стены плача, так называемая, когда еврей туда приходит, он просто приходит туда, потому что он четко осознает, что он находится рядом с храмом, с самым близким местом. Но мы видим это страшное состояние этой семьи. Они не поспешили вернуться в народ Божий. Как часто вот в нашей жизни вот это простое, очень такое легкое отступление от Писания, от всевозможных, не посоветовались с Богом, приводит к очень страшным последствиям. И седьмая, последняя причина. Они искали решение там, где оно не может быть в принципе. Они решали выход там, где его не могло быть вообще в принципе. Мы уже с вами говорили, что город этот Вифлеем, откуда они вышли, это дом хлеба. Они уходят из дома хлеба и идут в языческий этот мир. Они шли туда, где в принципе они не могли найти хлеба. 21 стих, давайте мы прочитаем здесь очень удивительные слова. «Я вышла отсюда с достатком». Посмотрите. Какой был даже обман. Она не ушла голодной. Она не ушла, это был только, знаете, предпосылка, возможно, будущего голода. Она вышла оттуда богатым человеком, с достатком. А возвратил меня Господь с пустыми руками. Друзья, она шла в то место, где в принципе не могло быть никакой помощи. Она решила найти решение этой проблемы там, где не могло быть в принципе решения этой проблемы. Шестой стих. Потрясающий шестой стих. Мы читаем здесь такие слова. «И встала она с невестками своими и пошла обратно с полей, ибо услышала на полях моавитских, что-что? Бог посетил народ свой. Бог посетил народ свой и дал им хлеб». Они ушли из дома хлеба в поисках хлеба, а все это время хлеб был в Божьих руках. Друзья, она ушла, эта семья, в поисках хлеба, а все это время хлеб был в Божьих руках. Как часто многие уходят в этот мир, ища вот напитаться вот этими рожками. Помните, блудный сын, который ушел искать чего? Тоже какого-то вот наслаждения. Но потом он вспомнил, что рабы избыточествуют хлебом, а я что? Умираю с голодом. друзья, Наэмин ушла в поисках хлеба, а все это время хлеб был в Божьих руках. Мы можем искать хлеба там, где его не может быть в принципе. Но хлеб всегда, действительно, духовный хлеб находится в Божьих руках. Итак, друзья, мы посмотрели на семь причин, по которым мы четко понимаем, что вот тот путь, который избрала эта семья, это был путь падения. Но изначально мы с вами говорили, что эта книга полна надежд и благословения. И тема моя – это не просто отступление, но возвращение. Вот эта благодать, которая сегодня звучит в первых стихов. И я сегодня хотел бы показать два рецепта духовного исцеления. Два рецепта для тех, кто, может быть, ушел, и есть милость у Бога для того, чтобы возвратиться. В третьем стихе мы читаем такие слова. О рецепте чуть позже. Но мы увидим очень опасную вещь. Да, простите, но вот я больше не буду. Посмотрите, неугодный путь к чему приводит? Плотский приводит к худшим последствиям. В третьем стихе. Я специально хочу это прочитать, чтобы в нашей жизни мы не искали этих путей. Посмотрите, в третьем стихе вначале была всего простая угроза голода. Всего простая угроза голода. Но посмотрите, к чему она приводит. «И умер Елимелех, муж Наэмини». Друзья, посмотрите, как страшно. Заново происходит очень важная мысль. Небольшая угроза, но неправильный путь привел к смерти. Далее этот ком начинает наращиваться, все далее и далее происходят эти моменты. Ушли найти жизнь, а нашли смерть. Посмотрите, она шла искать жизнь, а нашла смерть. Второе. Далее они принимают еще худшее решение, друзья, страшные вещи. Четвертый текст. Они взяли себе жен из мавитянок. Посмотрите, что происходит. Казалось бы, что тут такого? Женились вы на мирских. Сегодня молодежь, это вам очень актуально. Что здесь такого? Можно жениться на мирских, но посмотрите, что происходит далее. Они не только ушли к этим язычникам, но они еще и породнились с ними. Более того, по истории вообще был заключен брачный договор. Оказывается, в Израиле для того, чтобы жениться и выйти замуж, родители заключали договор. И посмотрите, Наэмин, будучи еврейкой, будучи из народа Божия, она не думает об этом, она спокойно заключает этот брачный договор, лишь бы ее дети слились вот с этим миром. Разве они не знали, что именно моавитянки вели в идолопоклонство израильский народ, и тогда погибло 24 тысячи евреев. Вы помните, когда они шли по Израилю, какое страшное было отступление, от кого? Именно от моавитянок. И мы вот здесь видим, ну что тут такого, женились на моавитянок. Но мы видим, к чему дальше. Все это приводит к усугублению проблем. И пятый стих мы читаем страшные слова. Но потом и оба сына ее, Махлон и Хилион, умерли. И осталась та женщина после обеих своих сыновей одна. Друзья, и теперь выход. Прекрасный выход. Я бы очень хотел, чтобы мы не шли по этому пути, потому что когда мы встанем на этот путь отступления, он приведет к страшным последствиям. Но слава Богу, что есть Бог, который возвращает. Единственный рецепт, шестой текст читаем. «И встала она со своими снохами, невестками, и пошла обратно». Друзья, единственный выход сегодня – это вернуться. Это вернуться заново в Дом Божий. Это вернуться к Богу. Необходимо сегодня усилие, может быть, для тех, кто действительно чувствует, что он отступил от Бога. Необходимо вернуться к Богу. Это единственный рецепт – вернуться в Дом Хлеба. Просить Бога, чтобы брать Библию, читать ее, изучать ее, молиться. Вспомни, откуда ты не спал. Помните такой прекрасный текст? И покайся. Это единственное решение. Второй рецепт для возвращения прекрасной нашей надежды. Книга Руфи – это книга надежды, книга возвращений. Воссоединись с народом Божьим. Второй рецепт – воссоединись с народом Божьим. Посещай богослужения, спевки, малые группы, приходи на разбор слова в среду, участвуй в молитвах, И молодежные молитвы, здесь есть сестры. И сестры в молитвах, участвуйте в служении. Только вот этот путь, он сможет вас восстановить. И самое важное, будь готов вернуться один. Будь готов вернуться один. Отступление может быть массовым. Знаете, семьи могут уходить. Но возвращение, оно индивидуально. Оно может быть массовым, ушел, и отец, и мать уже неверующие, но индивидуально происходит возвращение. Даже если, может быть, твои родители, или твой муж, или наоборот жена не вернулись, ты должен принять это решение и вернуться в Дом Божий. Друзья, потрясающая книга Руфь. Это всего 6 текстов, которые мы с вами прочитали. И какое бездна богатства мы видим здесь. Помоги мне и каждому из нас, Господь, вот в эти последние дни, когда Церковь Иисуса Христа готовится к пришествию, когда Бог должен взять Церковь свою от земли, сохрани меня и каждого из нас, Господь, чтобы мы не отступили от пути Божьего. Чтобы все, что сегодня мы услышали, мы могли исполнить в своей жизни. Аминь. Помолимся.